Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
Узкоколейные железные дороги. Рассказывает популяризатор истории техники Николай Чеканов.
Область знаний.
Всем привет! Мы сейчас коснемся темы железных дорог, но не в классической колее 1520 мм, а ровно пополам уже 760. Мы сейчас поговорим об узкоколейных железных дорогах, которые имели необычайное распространение в нашей стране еще 20 лет назад. А чем дальше мы уходим, отматывая время назад, тем больше их значение было. Итак, у нас есть с вами осевая транспортная артерия страны. Это, положим, Транссибирская магистраль, которая соединяет Запад с Востоком или Восток с Западом, с какой стороны посмотреть. Так или иначе, на протяжении последних полутора веков почти от главной и широкой колеи, которую когда-то выбрал министр путей сообщения Мельников за главный стандарт для нашей страны, чуть шире, чем в Европе, что важно, что определил наш габарит. Вот следствие — это параметры, собственно говоря, узкой колеи. И вот на всем протяжении, так или иначе, в самых разных местах и европейской части страны, и на севере, и ближе к Уралу, и на самом Урале, и на Сибири, и на Дальнем Востоке, и еще Северо-Кавказская железная дорога, вот южное наше направление. И когда страна была единая, в нее входила совершенно гигантская республика украинская, социалистическая, везде там были узкоколейные железные дороги. И давайте сами постараемся вот с 2026 года немножко вспомнить их и поразмышлять, а почему, зачем и как. Ну, первое соображение, конечно, экономические. Если Мельников когда-то очень выдающийся сделал свой выбор в отношении 1520 мм, тем самым сэкономив нам колоссальные миллиарды даже царских рублей на вот этом дополнительном габарите, если бы он выбрал шире, мостов, например. Любой сантиметр влево-вправо — это уже там десятки тонн даже для одного длинного моста через одну из наших каких-нибудь могучих рек, через Обь, через Лену. А хорошо, оптимальный габарит здесь. Но то, что можно сделать на большой железной дороге, не всегда ее можно сделать где-то еще. Плотность грунта, особенности там, допустим, каких-то болотистых лесных местностей, особенность горных районов, где просто карниз горный не может быть достаточно широким для широкой колеи, но вдруг оказывается возможным, потому что узкая колея — это правда, любой человек взрослый может встать не на шпагат, как бы внутри, вот на одну рельсу, на другую. Но это не очень безопасно, рекомендую очень так бережно это делать, да, к себе в первую очередь, чтобы кто-то страховал. Но просто постоять на рельсах узкоколейки — это совсем не растяжка и отнюдь не йога. Вот, это скорее восприятие даже такое после классической, как что-то детское. И, кстати, этой темы детскости мы еще коснемся, потому что узкоколейные железные дороги — это еще и ДЖД, детские железные дороги.
Узкоколейные железные дороги.
Область знаний.
Итак, узкоколейка прокладывается туда, куда нельзя проложить большую. И куда при этом достаточно экономическая целесообразность в той или иной степени, будь то хоть хозяйственные нужды, хоть промышленные нужды, ну и в какой-то степени пассажирские нужды, потому что пассажирские перевозки, откровенно говоря, с точки зрения большой такой министерской системы, в абсолюте истории наших железных дорог всегда были по остаточному принципу. Это не секрет абсолютно. Безусловно, там были выдающиеся достижения и экспрессы, в первую очередь Николаевской железной дороги и прочее, но тем не менее это не главная задача. Так же, как в автомобильной промышленности, например, советской, грузовики были абсолютным приоритетом, легковушки и уж тем более снабжение ими населения — это уж увольте. Десятой строкой. Итак, какие есть вот эти экономические и прочие потребности? Залезать куда-то узкоколейкой. Давайте с вами посмотрим на обстоятельства энергетические, например, ресурсные, в которых находилась страна. С момента, когда торф стал важным топливом, и торфа, которого у нас в болотах просто несусветное, несметное количество, который сейчас перестали практически добывать, он теперь только удобрение для растениеводства какого-то, причем чуть ли не на даче, не промышленный масштаб. А когда-то торф был основным топливом. Торфяные брикеты были основным топливом в банальной какой-то просто основной нашей печке-буржуйке, в отсутствии центрального отопления, в промышленном топливе и же с ним. Соответственно, торфодобыча. Торфопредприятия везде, где только вот были разведаны запасы, но я сейчас говорю и по своим знаниям больше, конечно, про европейскую часть страны, например, Тверскую область. В Тверской области колоссальные торфопредприятия работали еще 20 там, лет назад, 15 лет назад. Следующее направление, важнейшее, лес. В нашей стране это всегда было важно. Давайте с вами вспомним несколько, вот сейчас кажется, что забываемый факт в эпоху нейросетей и прочее. Не очень вижу я, чтобы мы вспоминали про то, что Венеция, прекрасная итальянская Венеция, стоит на русском лесе. Лес, который вывозили из Архангельска, в первую очередь. Мне кажется, там все-таки важна была определенная сосна. Это достоверный факт по поводу венецианских свай деревянных. Это такой яркий просто экспортный пример. Но кроме этого экспортного примера были другие экспортные примеры, а также, собственно, внутренние нужды страны. И все же давайте смотреть, что наша первая какая-то бетонная архитектура появилась разово. Ладно, в имперское время строили из кирпича, но не все. Облицовывали первые бетонные эксперименты в промышленности тоже, безусловно, конечно, еще до революции присутствовали. Возьмите тот же филиал Красного Октября, например, в Коломне Петербургской. Я вот недавно видел этот корпус, он выглядит как конструктивизм, но он 1910-х годов. Это промышленная архитектура, кстати, подобная передовая была и на железных дорогах, тоже такая отдельная, очень интересная тема железнодорожной архитектуры, которой мы сейчас касаться не будем, но у нее свои большие достижения. В общем, какие-то либо очень дорогие дома строились из капитальных материалов, либо промышленность, либо вот уже упомянутые вокзалы и ЖД-инфраструктура тоже строилась, безусловно, капитально. И тут есть очень тонкий и важный момент. Если мы воспринимаем железную дорогу как некий спинной мозг, как наша главная, как нервная связка, которая в буквальном смысле даже если есть космос с МКС с высоты там 400 километров смотреть ночью, но, правда, у нас много часовых поясов, поэтому всю страну ночью не посмотришь, но пучки света, которые как кровеносные сосуды, как даже скорее не кровеносные сосуды, а, возможно, как вот нейронная система в мозге с этими огоньками, это что-то вот похожее на нервную систему больше человеческого организма. В общем, населенные пункты же там расположены как раз. И вот получается, для человека, у которого далеко какой-нибудь ближайший большой город, у него вокзал становится сосредоточением культуры во всех смыслах. На вокзалах и концертные залы, и просветительские, соответственно, функции эти же залы выполняли еще в имперское время, когда все-таки в конце 19 века общество Московского университета было такое, которое распространяло все виды знаний. Анатолий Петрович Богданов был там важный деятель этого общества. Даже вот на таких площадках стояли туманные картины. Это такой прообраз современного проектора тоже на вокзалах. Вот к чему я это говорю. Да, и, кстати, тут же можно вспомнить еще агитпоезда, которые были важны в советское время, когда ликбез, ликвидация безграмотности населения, была как государственная программа. Но я немного отвлекся. И я хочу вернуться с темы архитектуры все-таки к узкоколейке, потому что именно благодаря узкоколейке мы смогли вывозить эти колоссальные объемы леса, особенно после Великой Отечественной войны. И у меня даже есть свой личный пример, личный опыт наблюдателя за конкретным предприятием в Архангельской области на Пинежье. Река Пинега — это приток Северной Двины такой большой. Туда идет классическая железная дорога большая от Архангельска до поселка или города, как хотите воспринимаете, Карпогоры. А дальше она планировалась продолжиться до Лешуконского, но пока эти планы еще не осуществились. И вот дальше начинаются только узкоколейки. Их было очень много, потому что Пинежская тайга очень качественная, и по образу конкретного Новолавельского леспромхоза очень большой поселок, очень большое предприятие, которое было создано в конце 40-х годов, можно наложить вот на опыт любых леспромхозов и узкоколеек, именно связанных с лесом, всей второй половины 20 века нашей страны. Что же это за хронология? Я ее очень коротко перечислю. Она справедлива для любых, повторюсь, подобных предприятий. Все начиналось с паровозов. Узкоколейные паровозы изготавливались специальные. Безусловно, в центральной части России доставлялись туда. Они же, паровозы, были не только тягой, но еще и отоплением. Ну, вначале они были отоплением, когда другого отопления не было. Их, например, могли там один откатить, подключить, и он там работал как котел, да, для разных нужд, там, для водонагрева, для чего хотите, для отопления. Ну и потом, когда уже, забегая вперед, их заменили тепловозами, конечно, они тоже, и маленькие узкоколейные паровозы, и, не говоря уже о больших, тоже сменили функцию.
Узкоколейные железные дороги.
Область знаний.
Дальше у нас серия, собственно, ТУ, как самолет топливо, но здесь расшифровывается тепловоз узкоколейный с различными номерами. Там ТУ-2, ТУ-7, ТУ-9 и прочие, которые дожили до, в принципе, в каких-то местах, вот последние перечисленные, до современности. То есть замена техники — это увеличение путевого развития. Это постоянно такая экспансия к делянкам. Делянки — это вот площадки, где, собственно, лес заготавливают, то есть валят по всем технологиям нужным. Потом, кстати, сажают обязательно вместо этого. То есть здесь целая наука, и здесь восполняемость ресурсов была не на последнем месте. Это не такие прям варварские какие-то вырубки. Это все-таки технология и наука. И вот развитие этих узкоколеек тянуло за собой абсолютно все. Это не только работа, это еще и отдых, потому что, ну, северные люди, там, где грибы хорошо в тайге растут, они на этих же поездах, там, специальные пассажирские рейсы отправлялись, там, 2-3 вагона со столовой еще вместе, если куда-то глубоко, кстати, в лес уезжали, вагоны-столовые были, целый быт организовывался где-то в глубине, и вот вся пресловутая романтика такая таежная, потому что средний возраст этих поселков в конце 40-х, 50-х, население было там 23-24 года, люди прям направлялись по комсомольским путевкам, и часто их судьба полностью менялась. Ну, например, вот моя бабушка, вот она из Подорши, она была белорусская, много-много там поколений, из Подорши она переехала в конце 40-х вот туда, на Пинеже, там встретила потомка поморов, моряка Северного флота, моего дедушку, и как бы вот вам семья, и это типичная история, кстати, совершенно типичная история. И дальше у них уже идентичность родилась совершенно новая, такая северная, архангельская. И это касается не только Архангельской области, это касается у нас и, например, Новосибирска и Сибири, и многих других мест. И во многих этих местах как раз были и узкоколейки в зависимости от предприятия. Так что мы с вами перечислили топливо, то есть вывоз торфа, который большую часть 20 века и до самого конца имел, и даже уже заходя в 21 век, имел огромное значение. Мы с вами говорим о леспромхозах. И еще одно направление связано непосредственно с леспромхозами, несколько, конечно, грустное, от чего у нас в стране не зарекаются, так это от тюрьмы или от системы ГУЛАГа. Но в системе Главного управления лагерей, да, с 30-х годов, и вот пока она носила эту аббревиатуру, потом стала МВД, Министерство внутренних дел просто, тоже свои узкоколейки были ведомственные, потому что это тоже люди, которые отбывали в лагерях заключение, они часто, да, работали руками, тоже что-то добывалось так или иначе в разной степени трудозатрат, потому что торф добывать — это не высекать, конечно, там золото, да, не золотые прииски какие-то, то есть разный абсолютно уровень, но все равно это тяжелейший труд. В общем, узкоколейки вот в этой системе тоже вывозили, и потом иногда они меняли просто уже приписку и становились общегражданскими.
Узкоколейные железные дороги.
Область знаний.
От грустной темы перейдем к, безусловно, веселой и очень важной, и такой, знаете, оптимистически социалистической. А это детские железные дороги. Детские железные дороги — это совершенно феномен. С одной стороны, это все та же узкоколейка, которую мы с вами вот... Мы не можем к ней привыкнуть, если мы не живем на ней, а их становится все меньше, и в таких местах, из которых, к сожалению, отток населения все происходит и происходит. Кроме Алапаевской, допустим, узкоколейной железной дороги, которая потрясающая, горная, туристическая, которую я крайне всем рекомендую. У меня мама с сестрой катались, присылали мне свои видео, я, конечно, в полном восторге, но сам пока не был. Но представить могу, что это такое. Я катался на других узкоколейках, специально даже выезжал в такие маленькие экспедиции. Например, Макеевка, Зыбинская, как раз торфопредприятие. Почему я и говорил про Тверскую область. Это совершенное нечто, потому что двухпутные кое-где. То есть одно дело однопутные, а другое дело уже аж двухпутные, но это совсем серьезно. И станция с большим путевым развитием. Так вот, детские железные дороги, что это такое? На первый взгляд, по этой аббревиатуре, если не знаете, можно, наверное, подумать, что это какие-то развлекательные железные дороги. Ну, отчасти так, но только не для тех детей, кто занимается на детской железной дороге. Я бы не сказал «служит», хотя уже это слово, честно говоря, напрашивается. Эти ребята, которых зовут «юные железнодорожники». И железнодорожницы, потому что девочек там тоже очень много. Потому что на железной дороге очень много женских профессий. Уже вплоть до того, что сейчас мы знаем, что вот в 2020-е, даже чуть раньше, по-моему, нормы Трудового кодекса изменили, и женщины-машинисты, во всяком случае, электропоездов пригородных уже совсем не редкость. Понятно, что в советское время после войны они не были редкостью из-за демографической проблемы гибели мужчин на фронтах. Женщины тоже были героические во время войны. Но это так, небольшое ответвление. В общем, и те герои середины 20 века и послевоенного восстановления страны, многие проходили через детскую железную дорогу, и современные, очень увлеченные, принимающие эстафету еще все-таки с имперского времени, потому что же традиции железных дорог, вот они незыблемы почти как на русском флоте. С Азов обучают похожим образом, так же, как и 40, и 70, и иногда в чем-то и 100 лет назад, потому что это некие оптимальные премудрости. И единственное, что, конечно, безопасность сейчас снизила количество каких-то самостоятельных операций, то есть взрослые на себя больше забирают. Когда-то там, конечно, дети более автономно могли осуществлять всю логистику на своей приданной им детской железной дороге. Итак, это абсолютно настоящая железная дорога, целая такая учебная лаборатория, которая еще и даже продает билеты, за которые взрослые или там взрослые, не одиночные, а может быть как раз-таки с детьми, но которые не занимаются на этой же детской железной дороге, приезжают просто покататься. Например, в такое прекрасное дачное подмосковное место, как Кратово. Знаменитая детская железная дорога, вот это пригород города Жуковский, который частично проходит через Наукоград, связанный с авиацией, космонавтикой, но с авиацией в большей степени. Есть там еще и такая достопримечательность, которая потрясающе красива. Есть такие детские железные дороги, это я такой вам небольшой туристический гид даю, в Нижнем Новгороде, в Канавинском районе, например, есть в Казани, очень красивая, да еще много где. То есть, видите, к счастью, несмотря на все обстоятельства геополитические с развалом Советского Союза, и утрата ряда отраслей просто-напросто, да, и деградация, и ликвидация узкоколейных железных дорог, уже перечисленных мною в начале, вот заповедником УЖД остаются детские железные дороги сейчас в самой-самой большой степени, поэтому хотите самым простым способом узкоколейку, чтобы понять, ощутить, потрогать и понюхать это в хорошем смысле, потому что все эти железнодорожные ароматы, они очень приятные. Это и криозот для обслуживания путей, вот мне это очень нравится, это запах, да и многим другим людям. Это и мазут такой, но легкий. Это и в каком-то случае дизель. И плюс это еще, так как детские железные дороги, это еще все-таки красивые места, это еще сосны. Вот хвоя, запах хвоя и запах, ну, например, старых каких-то деревянных вокзалов или не деревянных. И все это в совокупности дает почву для творчества парфюмером, на самом деле. Бесплатная идея. В общем, много где можно найти, и не только в европейской части страны. Узкоколейка доступна. Ну, а те, кто там на своих автомобилях или какие-то предпочитают более углубленные изучения, более аутентичной инфраструктуры, менее такой прям адаптированной для комфорта, могут найти все еще действующие, пусть и в урезанном формате, те самые торфопредприятия, которые остаются. Вот леспромхозного вывоза, конечно, по железной дороге, по-моему, в данный момент уже и нет. Не все, конечно, я перечислил, связанное с УЖД, но давайте просто помнить, мы сегодня немножко проявили тему колеи ровно в два раза более узкой, чем то, что мы видим и в метрополитене, и у трамвая, ну и на классической железной дороге нашей страны.
Рассказывал популяризатор истории техники Николай Чеканов.
Область знаний.